Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами и с вами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот настало время размышлений по поводу недавних событий в Екатеринбурге. Все как-то принялись все это обдумывать, рефлексировать на эту тему. И участь это не миновало и нашего любимого автора, многоуважаемого Сергея Худиева, который много лет является автором журнала «Фома», вообще православный публицист. Он написал статью как раз на тему того, что же там произошло с его точки зрения, в чем был смысл. И главный посыл этой статьи в том, что вот эти события, они снова вызвали волну антирелигиозных настроений под лозунгом «Вот вы тут храмы сносите, вы тут храмы строите, а больницы вокруг сносят». И вообще вот вся эта риторика антирелигиозная, уже подзабытая нами, и мы с вами несколько раз констатировали, что она как бы сходит на нет, а однако никуда она не делась, и вот поднялась новая эта волна. Но если поднялась волна, то, по-видимому, было что поднимать. То есть есть вот какой-то резервуар, в котором это недовольство хранится в спокойном состоянии до получения повода. Но в таком случае, а стоит ли вообще об этом беспокоиться? Может быть, это просто дано в условиях задачки? То есть это необходимый атрибут существования Христовой Церкви на этой земле, в этом мире, который совсем не дружелюбен к ней.
Вы знаете, я подозреваю, что Сергей Львович мог и не одну статью на эту тему написать, ну, по крайней мере, сейчас вот мы не всегда даже можем, там, не знаю, отличить или вспомнить, по крайней мере, была ли это там статья или какая-то запись, или запись в социальной сети, на основании которой потом делается статья. Я читал ту статью его, которая была опубликована первоначально в Радонеже, а потом «Православие.ру» перепечатано. Если вы это имеете в виду, то мне-то как раз показалось, что вот ее основной посыл именно в том, чем вы закончили свой вопрос, а что это не... Он вначале очень много об этом пишет, что всегда церковь вызывала, не может не вызывать вот такое антихристианское некое отношение у части людей, общества, как угодно это можно назвать, и, собственно, в Евангелии об этом и говорится. Для меня в той статье, вот, которую я читал, самым важным было то, где Сергей Львович, как мне показалось, именно вот даже проговаривается. Он говорит о том, какие люди приходили выступать против строительства храма, ну, точнее, пытается говорить о том, что вот были те, кто был мотивирован и пришел по таким-то, причем таким. И дальше он говорит, что вот были и те, которые вот действительно там их никто не подбивал, не провоцировал, они там не из группы Навального и прочее, а вот они почему-то так вот решили, что не нужно, и они пришли, скажем так, отстаивать сквер. И вот и что им сказать, он, вот, я тут за точный цитат не ручаюсь, но там примерно так вот, и что им сказать, я не знаю. И я вот могу сказать, что это мне понятно, потому что действительно мне пришлось много беседовать и там официально, неофициально, публично, не публично, в том числе с моими студентами, вот у меня замечательные были. Были, говорю, потому что мы закончили уже заниматься с ними. Вот ребята, и да, одна девочка из Екатеринбурга, и мы обсуждали с ними эту проблему, ну, естественно говоря, о том, как вот профессионально это стоит подавать журналистам, что является допустимым для журналиста, что не является. Вот. И я думаю, что действительно не всегда мы находим там слова для всех или для всех групп, да, потому что когда, там, скажем, звучат какие-то резкие оценки протестующих против строительства храма, эмоциональные, такие вполне, ну, определенные оценки, да, негативные, то ведь для кого-то это означает, ну, для кого-то из тех, кто выступал против, там, не знаю, его родственников, да, или там его самого, а он пришел вот просто потому, что он, что называется, за сквер, да, он мог не разобраться с нашей точки зрения, еще чего-то. Вот, поэтому мне кажется, что вот в современном обществе нужно как-то все это понимать. И вот вообще, знаете, вот задача христианина, не случайно же там говорится, в Евангелии, я имею в виду, говорится о мудрости и о кротости, да, и это все в каждом случае мы должны, твердо отстаивая вот то, что считаем правильным, и людей уважать, и как-то вот, ну, тут такая задача не из простых, мне кажется.
Но вот вам не кажется, что если мы все время будем исходить из позиции евангельской крутости, мы не построим ни одного храма, потому что кроме как места на какой-нибудь помойке, все остальные у какой-то части людей, которые живут в близлежащих домах, будет вызывать сама перспектива возникновения стройки будет вызывать протест, потому что это на определенное количество лет, куча неудобств, грязи, шума и прочих дискомфортных атрибутов жизни, против которых, естественно, любой человек возражает. Ему не нравится, когда ему расковыряли всю Москву, сняли все тротуары и долго-долго что-то с ними делали, зато ему, конечно, сейчас очень нравится по этим новым тротуарам гулять.
Главное, чтобы каждый год не ковыряли. Вы знаете, это очень важный вопрос. Я думаю, что, конечно, вот в его постановке есть, ну, содержится и ответ, в том смысле, что он действительно, ну, здесь важно понимать, что там какие-то там, наверное, протестующие будут всегда. Вот. Но, вот смотрите, мы же не отказываемся от того, чтобы играть по правилам. Что я имею в виду? Существует определенная процедура появления, ну, по крайней мере, храма, я там другими вещами не занимался, в каком-то месте. Да? Часть это, ну, помимо того, что там надо документы, когда уже все дано разрешение там получать, и до этого документы разрешающие там строительство, существует общественное слушание и прочее, прочее. Мы же никогда не отказывались от этих правил. Мы всегда играли по этим правилам, и если общественное слушание выходили на то, что люди не хотят, соответственно, этот храм строился в другом месте, да, или там начинал строиться в другое место. Это сегодня это неизбежная, так сказать, часть вот всей этой процедуры. И, кстати сказать, когда, помните, все стали, когда в ЦИОМовский опрос был проведен, все указывали на то, что вот посмотрите, вот такой результат, большая выборка, 3000 человек, действительно большая, потому что обычно в ЦИОМ опрашивают 1500, но почему-то никто не вспомнил, точнее, вспомнили, но далеко не все, что в тот момент не вспомнили, когда про ВЦИОМовский говорили опрос, что количество участвовавших в общественных слушаниях, на которых однозначно люди выступили за храм в сквере, было больше, чем выборка. Потому что там только за строительство было более 3000 человек, и там 192 или 197 человек проголосовали против. То есть это сопоставимые вещи. А ВЦИОМовский опрос, конечно, проводился на, уже вот в точке кипения, так сказать, да, когда все было перегрето, и там не так все было просто уже, а точнее было совсем сложно. Вот. Поэтому мне кажется, что, вот отвечая на ваш вопрос, возвращаясь к вашему вопросу, мы же согласились на это, значит, мы сознательно выходим на слушание и пытаемся там, так сказать, вот обосновать, и те, кто хотят, чтобы был храм, они эту точку зрения отстаивают.
Но тут все время возникает вопрос: либо мы стараемся продемонстрировать такое идеально христианское поведение по таким острым поводам. Вопрос: мы кому это демонстрируем? Вот наше с вами уважаемое.
Простите, я вас перевел. А что такое идеально христианское поведение? Идеально христианское поведение — это не то, что ты приходишь и говоришь: ой, вы против храма, ну, я как христианин, человеколюбивый, тогда вот из уважения к вам откажусь. Нет, идеально христианское поведение — это в том, что ты не хамишь, не кричишь, не говоришь, что ты бес, если ты против храма, да, потому что человек, ну, во-первых, может быть, по разным поводам. То есть идеально христианское поведение — это когда Господь говорит ударившему его: если я виноват, скажи, я в чем я виноват, а если я прав, что ты бьешь меня. Вот идеально христианское поведение. И мы говорим: если вам будет мешать храм, расскажите, почему он будет вам мешать. А если вы просто переживаете, что снесли, как у нас была такая ситуация, не одна, вашу незаконно построенную парковку возле дома, то что же вы возмущаетесь, да?
Ну, в таких ситуациях противостоящие стороны редко бывают в состоянии вести взвешенный диалог. Ну, хотя бы вот те документальные кадры, которые мы видели, когда начали сносить этот забор первоначальный, это же уже идет такой накал эмоций, где объяснять и пытаться добиться какого-то разумного ответа друг от друга бессмысленно. Там уже...
Когда народ вышел, ну, конечно, так я же говорю сейчас не про... Хотя вот я сказал, конечно, поспешил сказать, но ведь все дни противостояния вот в сквере этом, там были наши священники. И не один, там не только отец Максим замечательный Менялы, который сейчас всем, по крайней мере, кто следил за этим, известен, вот, но и многие другие, там не менее 10 священников находились и говорили с людьми именно там, именно в сквере, и говорили. Вот, а я-то, ну, я-то больше, когда вот мы сейчас с вами разговаривали, я-то имел в виду слушания общественные. Просто вы задали вопрос, что все время будут протестовать. Но сейчас существует процедура. Процедура связана с тем, что если ты выступаешь против, ты приходишь на общественное слушание и говоришь, вот мы не хотим, дальше голосование, и результаты этого голосования учитываются при вынесении решения. Потому что не церковь же принимает решение о том, выделить землю или нет, а государство, власть. Но... На основании воли и изъявления граждан. В демократическом государстве нет других вариантов.
Но каждая такая ситуация, она наносит все-таки урон людям, которые отстаивают строительство храма. Вот наша с вами тоже уважаемая автор Марина Ахмедова съездила таки в Екатеринбург, пообщалась там с массой народа, и в частности с главным благотворителем, который, собственно,
да, Салтушкиным,
изначально
да.
поддерживал эту идею. И, насколько я поняла из ее материала, он вот в данный момент абсолютно перегорел. Ну, ему по-человечески себя заставить дальше этим заниматься очень трудно.
Ну, я думаю, что не совсем это так. Он действительно там не скрывает каких-то своих эмоций, и его совершенно можно понять. Меня там больше, знаете, не могу не вспомнить, там, конечно, есть замечательный момент, когда, помните, в материале, я имею в виду Марины, когда пришли выступающие за строительство храма на встречу с мэром, и что-то они там говорят, и говорят, что ведь это строительство предполагало благоустройство прилегающей территории, и мэр говорит, да я прекрасно, что ты мне рассказываешь, я сам понимаю, что мне надо теперь где-то миллиард на набережную найти, который ему давали, да, и это, извините меня, тут уже не вопрос, там, то есть против этого тоже не возразишь, да, там, кто бы чего не говорил против строительства, но оно только на благоустройство, это не строительство храма, вот это набережная, да, готовы были меценаты вложить миллиард рублей, вот, но у меня не сложилось впечатление, потом мы, конечно, во взаимодействии находимся с разными людьми в Екатеринбурге, поэтому я так понимаю, что и дальше тема и строительство, то есть я надеюсь, оно, и храм будет построен и так далее, но эта эмоция вот благотворителей понятна, потому что они хотели, так сказать, как лучше, они готовы были вкладывать свои деньги, много денег для того, чтобы построить храм и обустроить территорию. Вместо этого они получили протест, смысл которого они понять не могут, потому что они не собирались ничего там сносить и прочее. Ну, вот такой показательный случай. Мне кажется, мы должны понимать, что это вот такая иллюстрация мира, в котором мы живем, и здесь надо как-то находить выходы из таких, как-то разрешать такие коллизии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Одна тема прозвучала среди вот сказанного сейчас, очень, мне кажется, важная, но как раз про то, что очень разные люди с разными мотивациями так или иначе выступают. Даже сейчас не просто против храма конкретного, а в принципе реагируют на церковь по-разному. И среди них есть те, кто движимы не какими-то политическими интересами, а те, кто в принципе сталкиваются и отвергают любое проявление открытой религиозности в общественном пространстве. В СМИ ли это происходит в виде статьи или какой-то передачи, или это строительство храма, или это какая-то акция, так или иначе связанная с демонстрацией религиозности. И вот тут возникает вопрос, а как церковь готова с такими людьми разговаривать? Надо ли с ними разговаривать, я не знаю, в каком ключе? Я вот могу просто пример привести такой, ну, из практики программы «Не верю», где разговаривает атеист, священник или верующий. Я вижу, что среди, по откликам, по комментариям, значит, зрителей, большое, очень большой позитивный отклик даже среди атеистов получают те священники, которые активно, ну, что называется, соглашаются с атеистами. Да-да-да, вот ваши вот проблемы, на которые вы указываете, они правильные, они есть, и я тоже их чувствую. То есть такое, когда представитель, условно говоря, неверующей аудитории опознает в священнике своего по каким-то взглядам, это действует миссионерски, очень, казалось бы,
правильно. Да-да, вы правы, конечно, Бога нет, но я...
Ну, может быть, не до такого, но либо как-то человек очень аккуратно вот это обходит, показывает, что нет, мы с вами на самом деле заодно. И, с одной стороны, логичная и работающая миссионерская стратегия. С другой стороны, до какой степени она работает, потому что так можно именно дойти до того, о чем вы сказали. И ради приобретения человека, казалось бы, эмоционально такого, ну, выплеснуть все аргументы веры. И вообще от нее как будто бы даже отказаться и не защищать ее. Вот есть такая проблема в принципе в целом?
Наверное, есть. И, может быть, не только такая. Мне кажется, здесь есть несколько важных моментов. Вот вы сказали, там, говорить ли, с кем говорить, как говорить. Я считаю, что говорить со всеми, кто готов разговаривать с тобой. Если человек не готов к диалогу, если человек разговаривает только потому, что он хочет высказаться, он все уже для себя решил, он, в принципе, не собирается тебя слушать, то чаще всего, ну, не то чтобы не говорить, этого диалога не получится просто. Да? Ну, вот есть, например, меня в свое время там спрашивали и приглашали в разные программы, и я просто говорил, что есть там ряд таких медийных личностей, с которыми я не буду дискутировать, потому что я не вижу в этом никакого смысла. Я понимаю, что жизнь наша во многом иррациональна, но когда я заранее понимаю, что вот эта вещь, там никакой дискуссии не будет, а будет просто, по моей любимой шутке, разговор автопилота с автоответчиком, я просто не участвую, потому что это бессмысленно. А все остальное не является, мне кажется, препятствием, потому что вот у меня недавно была такая импровизированная, возникшая дискуссия, она в Телеграме началась, потом мы на сайте Фомы опубликовали, когда Тина Канделаки сделала там одну запись по поводу как раз-таки того, каким должен быть язык, идти ли церковь в ногу со временем. Там известный журналист Екатерина Винокурова, в общем, ее поддержала и сделала свой пост, и я им обеим ответил, потом Катя ответила мне, мы, так сказать, я еще раз ей ответил, мы это опубликовали. В итоге всю эту дискуссию, и их реплики, и мои на сайте Фомы, ну, согласие девушек, вот. А потом мне кто-то в Фейсбуке написал, что, ну, что вы нашли себе там собеседницы и прочее. Понимаете, вот тут я, во-первых, не согласен там с оценкой, которая была дана тем, кто вот по факту стали вот собеседниками моими. А во-вторых, мне кажется, что здесь у церкви не должно быть каких-то, ну, какого-то ценза. Да, вот это там мы там только с интеллектуалами высочайшей пробой общаемся или только там кем. Здесь вопрос о готовности вести диалог. В данном случае она была. Другое дело, что я там, конечно, не согласен там, с тем, что звучало, и я, хотя я там действительно вот в той логике, которую сказать, с чем-то там соглашался, но мне кажется, что, отвечая на вторую часть вашего вопроса, где граница, которую нельзя переступить, она связана с несколькими вещами. Во-первых, она связана с публичностью или непубличностью разговора, потому что, когда вы вдвоем с человеком разговариваете или переписываетесь, вся ваша аудитория, это вы, вас двое, да? И вы можете здесь какие-то, ну, не знаю, миссионерские приемы и стратегии, как вы их назвали, использовать. Ну, то есть где-то психологически можно как-то себя повести, чтобы человек просто начал тебя слышать. Да? А когда вы делаете это публично, аудитория сразу больше становится. И здесь не все уже возможно. Вот, потому что это будет, может по-разному быть интерпретировано. Но в любом случае, конечно, вот это вот предел согласия, а не надо соглашаться с тем, чем ты не согласен. Вот, потому что, когда мы говорим, вот вы приводили пример, когда священник соглашается с атеистом, я же специально пошутил, да, они ведь не соглашаются в главном, они говорят, да, вот вы, допустим, говорите, ну, я, к примеру, сейчас, так сказать, с потолка, что называется, о том, что наука важнейшая, там, конечно, важнейшая, да, и кто-то говорит, нифига себе, батюшка, там, ценит науку, да. Ну, вот в этом смысле не надо только придумывать и начинать для каких-то там странных целей соглашаться с тем, чем ты не согласен. Это тупико, это неправильно.
Ну, раз уж вы сами упомянули вашу переписку с Тиной Канделаки и Екатериной Винокуровой, по этому поводу напрашивается разговор на тему, которую вы очень не любите и всегда однозначно ее закрываете. Это тема, нуждается ли церковь в создании положительного общественного имиджа. Вы всегда говорите, что не церковное это дело и вообще заботятся об этом имидже. Но, собственно, ваши оппонентки там аргументировали свою позицию тем, что вот, скажем, есть разные имиджи православных церквей поместных. Вот есть грузинская церковь, которая такая вся полная любви, юмора, такая вся замечательно привлекательная. А есть русская православная церковь, которая такая вся иерархичная, забюрократизированная, где детей там чуть ли не насильно водят на молебны перед ЕГЭ, и вообще ужас с точки зрения вот современного интеллигентного посетителя соцсетей. И, собственно говоря, ну, аргументы таковы, что непонятно, а стоит ли на них возражать. Ведь, в общем-то, ну, уровень разговора об имидже церкви очень странный, вам не кажется? Вступать ли в полемику с такими оппонентами? На таком уровне.
Ну, вот, собственно, мне это и было предъявлено вот в Фейсбуке, и я уже пытался сейчас на это ответить, но, может быть, не очень удачно. Смотрите, здесь, конечно, какой-то такой глубокой содержательной полемики не было. Более того, это же не сознательные оппонентки. Тина, еще раз вот хочу повторить, Тина сделала некую запись у себя. Да, по поводу факта того, что я, кстати, потом связывался с епархией, проверил, никакой там, нельзя сказать, что это какая-то безаловка, просто уже много лет по традиции служат молебен в храме, и приходят те, кто хочет, из школы, ну, наверное, их как-то там организовывают, владыка, я с ним разговаривал, он не исключил этого, но, естественно, там даже, кстати, он мне говорил, сейчас вот боюсь ошибиться, или даже они не служат молебен, они просто, там священник говорит какое-то слово, потом там водичкой их там кропят, что-то такое. Но когда вот... Да, и, соответственно, Тина об этом написала, там почему-то еще она добавила сюда, что вот грузинская церковь. Ну, я же на это и ответил так, что, знаете, тут же вопрос, какие ты используешь, вот к вашему, да, дискутировать, не дискутировать. Поскольку там аргументов-то не было с той стороны, а была фраза, что вот я хожу там на Рождество и на Пасху в грузинскую церковь, и вообще я давняя прихожанка, и там всегда царит радость, веселье и юмор. Я на это ответил, что в русской православной церкви все это есть. То есть я же не выложил там цитаты из Семёна Людвиговича Франка «Работа, смысл жизни», там, или там еще что-нибудь, или там «Церковь одна», там тексты других уважаемых там авторов и прочее. Я сказал, что в русской церкви тоже все это есть, минус грузинский колорит. Ну, все. Вот она фразу, я фразу. Ну, в том смысле, что я счел здесь важным, чтобы на реплику, прозвучавшую от Тины, у которой большая аудитория, была дана какая-то реплика с нашей стороны. Вот мне показалось это важным сказать. И оставаясь вот в рамках и объема записи, и аудиторию, понимая телеграмму, да, я попытался это сделать вот все очень кратко. Вот. А, собственно, содержательно там была дискуссия только об одном, что значит идти в ногу со временем. Да, и с чем. И тут я-то, в общем, даже здесь отчасти, может быть, понимая, что они имеют в виду какие-то современные вещи и соглашаясь с тем, что это важно, но у нас есть же радио, да, у меня есть там телеграм, о чем я, собственно, там тоже написал, что если бы мы не хотели в этом смысле идти в ногу со временем, то я бы не прочитал бы даже их записи эти, потому что у меня не было бы телеграммы тогда. Вот. Но дальше у меня есть вот это для меня важное. Тема, я ее в очередной раз там обозначил в этой переписке, что церковь, есть только один дух, так сказать, которому церковь должна соответствовать, это Евангелие, единственный камертон, с которым церковь, по которому церковь должна строить свою жизнь, люди в церкви, а если, и вот это нас должно беспокоить, а дух времени, что такое дух времени, это что, дух там монеточки и шнура, что ли, вот мы с этим должны как-то вот идти в ногу. Или с чем? Вот. Это все завтра забудется, сколько таких было в истории и культуре. А церковь была, есть и будет до скончания века. Вот. Но говорить нужно, потому что это лидеры мнения, они вот так, так это видят, значит, мы должны говорить, убеждать. Я очень с удовлетворением, скажем так, оцениваю вот этот наш диалог. Там Тина не включилась в него, а Катя включилась, мы пообщались. Но они обе, я у них спрашивал разрешение перепечатать, все с удовольствием согласились. Мне кажется, это важно.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня, как всегда по пятницам, в светлом вечере Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».